Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Разница во времени. Диктатор века. К 120-летию со дня рождения Сталина. Что собой представляли революционные группы сталинской юности? Эксы, вооруженные налеты и грабежи, тайные операции Кобы. Сталинский миф, дошедший до наших дней. Почему культ Гитлера маргинален, а культ Сталина стал чуть ли не мейнстримом? Передачу подготовил и ведет Владимир Тольц. Эфир 22 декабря 1999 года.
Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории. Программа Владимира Тольца.
Декабря коммунисты, антикоммунисты и им сочувствующие отмечают 120 лет со дня рождения Иосифа Сталина.
Для нашего народа сейчас Сталин имеет огромное значение.
Господи, заводы и фабрики работали, безработных не было. В стране был большой патриотизм.
Короче, Сталин был суперкрутой чувак. Ну, Гитлер был круче.
Ну, я не знаю, кто такой Сталин. Я не взял бы его в 21 век. Потому что он был коммунистом, а нам не нужен коммунизм.
Сталин на рубеже веков. В программе «Разница во времени».
Сталин, советский родной человек.
В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова. Свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, к Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живется. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит «Радио Свобода». Программа «Разница во времени». У микрофона Владимир Тольц. В модном ныне жанре «Человек века», в котором мне предложено сделать сегодняшнюю передачу, первая трудность – выбор героя. Есть, конечно, и не столь уж сложные случаи. Ученый века, конечно же, Эйнштейн, киноактер века – Чаплин, а бизнесмен – Форд. Но это в значительной степени рассуждение постороннего. Думаю, мои коллеги, которым придется писать про ученого, еще многократно будут обсуждать, Эйнштейн ли, а может быть, Фрейд. Когда меня попросили написать про диктатора века, я сразу предложил, давайте про двух, про Гитлера и Сталина. Но законы жанра и начальство потребовали, чтобы про одного. И я выбрал Сталина. Не только потому, что в декабре 99-го у него юбилей, 120 лет со дня рождения. Юбилей этот, как и конец века, пышное отмечание которого по коммерческим соображениям назначено накануне 2000 года, фальшивый. И не потому даже, что, как утверждали некоторые замечательные люди, у которых мне посчастливилось уму-разуму набираться, например, прекрасный писатель Юрий Осипович Домбровский, что без Сталина не было бы Гитлера, имелось в виду, что Адольф не пришел бы ко власти в Германии, не установись к тому времени в СССР сталинская диктатура. С этим еще можно и спорить. И не потому, что, как рассудил в 1933-м, в год прихода Гитлера к власти, русский философ-изгнанник, Сталин уже вождь-диктатор в современном фашистском смысле. Приоритет тут ни при чем. Просто я рассудил, что среди сонма больших и малых диктаторов 20 века Сталин оказался самым эффективным. Воспевая сравнительно недавно бизнесмена столетия Генри Форда, журнал Fortune писал:
«Форд не изобретал автомобиль, он изобрел автомобильную промышленность. Он был человеком, благодаря которому автомобиль из игрушки богатого человека стал для каждого предметом первой необходимости. Он – первооткрыватель рынка массового спроса, смог полностью удовлетворить его. Это гений своего дела».
Так вот, Сталин, если для начала отстраниться от известной формулы «гений и злодейство несовместны» и от расхожих до сих пор антикультовских рассуждений его былых соратников и преемников, к ним мы еще обратимся, был своеобразным гением своего дела. Среди диктаторов 20 века он абсолютный рекордсмен. Он не изобрел ни идей коммунизма, ни советов. Его не было среди главных героев слома прежнего общественного порядка России и установления новой власти. Но он сумел хитроумно и кроваво обстрогать ее под себя, усилить и укрепить, распространить на другие страны, внедряя при этом не только ненависть к себе, но и миф, что Сталин – это спаситель и надежда человечества, победитель фашизма, гений всех времен и народов, создатель мощной державы и просто самый человечный человек. Прошло уже более 4,5 десятилетий, как соратники временно упаковали его в каменную гробницу, чтобы вскоре вытащить его оттуда, отречься от него и предать на своей партийной фене всяческой хуле. Надпись «Сталин» была вырублена с гранита мавзолея. Но гранитные осколки сталинского мифа до сих пор сидят в сознании многих, даже его врагов-антисталинистов. Это тоже показатель эффективности. Именно поэтому я и выбрал Сталина в качестве диктатора века. Как становится диктатором? Ведь не был же он им, когда тщедушным, рябым мальчишкой, стеснявшимся алкаша отца, сросшихся пальцев на ноге и изувеченной руки, учился в семинарии. И когда юношей писал сентиментальные стихи в журнал Ильи Чевчевадзе, тоже не был. Так возвышенно романтически настроенный молодой человек, не более. Память невольно подсказывает нечто подобное. Тяготевшими к поэзии романтиками в юные годы были и долговязый, нескладный, не пользовавшийся успехом у девушек поклонник Вагнера Адольф Гитлер, будущий фюрер, и школьный хулиган и двоечник Бенито Муссолини, любивший декламировать лирические и патриотические стихи Кардуччи и обожавший Верди. Впрочем, в отношении с прекрасным полом, в отличие от вышеназванных товарищей, у этого с молодых лет было все в порядке. А биограф Сталина Эдвард Радзинский напоминает, что и юный Володя Ульянов в юности тоже любил чувствительное чтиво. «Дворянское гнездо» Тургенева. И как и Сосо Джугашвили, добавлю и Бенито Муссолини, тоже был невеликого роста. И как и перечисленная троица будущих диктаторов любил быть первым в молодых забавах. Но сколько их молодых, долговязых и коротышек, любителей поэзии и музыки, стремящихся к верховодству в юных компаниях, мы знаем. Диктатором становится отнюдь не каждый. И уж точно вождями народов становятся не благодаря академическим успехам. Того же Сосо Джугашвили, будущего Сталина, поперли из духовной семинарии за неявку на экзамен. Это он потом вписал в свою биографию, что за пропаганду марксизма. Школьный табель Гитлера настолько был изгажен неудами, что этот второгодник, по собственному позднейшему признанию, с горя напился и использовал означенный документ в качестве туалетной бумаги. О школьных успехах юного Муссолини я уже сказал. На их фоне гимназический отличник, сын директора народных училищ Ульянова, исключение. Впрочем, большинство видных членов его партии, большевиков, были недоучками. Исключенный из университета Бухарин, бросивший университет Троцкий, выгнанный из университетов Рыков и Каменев и дважды бросавший университетское обучение Зиновьев. Так и не доучился, что не помешало ему, впрочем, как и другим недоучкам, преподавать в партшколе в Ланжумо. Но при этом надо заметить, что всех упомянутых мною диктаторов объединяла все-таки некая поначалу платоническая, а затем вполне прикладная, прагматическая тяга к наукам и своеобразная любовь к ним. Наукам и обществу от этого проку никакого не было, это в лучшем случае. В худшем был ощутимый вред. К примеру, результатом тяги уже зрелого эмигранта Ленина к философии, выразившейся, как зафиксировано мемуаристами и самим Ильичем в его конспектах, так называемых философских тетрадях, в поспешном и сумбурном прочесывании десятков философских трудов, были поначалу лишь дилетантское сочинение про марксизм и империокритицизм, да очередная внутрипартийная борьба. Но затем, что гораздо серьезнее и плачевнее, кастрация философской науки в созданном им Советском Союзе. Убогие итоги поспешного листания Гитлером Ницше и Шопенгауэра в «Майн кампф», и, что гораздо серьезнее, в людоедском воплощении его беспорядочных философско-геополитических рассуждений в чудовищной практике Второй мировой войны. В ходе войны Гитлер вообще становится прагматиком, что его и подвело. Один из отцов неродившейся немецкой атомной бомбы, Карл Фридрих Вайтзекер, рассказывал мне, что атомный проект Германии нельзя было реализовать потому, что Гитлер требовал скорой практической отдачи. А поскольку никто не мог пообещать ему быстрого создания атомной бомбы, он в нее вкладывал недостаточные средства. Другое дело, что, как потом выяснилось, у Рейха необходимых для создания бомбы средств и не было к концу войны. Сталин с атомной бомбой поступил тоже прагматично, но куда мудрее. Он попросту распорядился выкрасть ее секрет. Когда же Иосиф Виссарионович лично брался за покровительство и развитие отечественной науки, дела обстояли куда хуже. Торжество лысенковщины и дискуссия по вопросам языкознания – яркие, но не исчерпывающие отнюдь темы тому примера.
По полюсу гордо шагает, меняет движение рек, высокие горы сдвигает. Советский простой человек высокие горы сдвигает. Советский простой человек.
И все же вопрос, из какого теста делаются диктаторы и как самым эффективным из них стал товарищ Сталин, остается. Ссылками на тяжелое детство, комплекс неполноценности, тягу к первенству его не решить. Хлесткие рассуждения людей, с ним работавших, тоже не содержат такого решения. Ну вот, к примеру.
Сталин – наиболее выдающаяся посредственность нашей партии. Упорный эмпирик, лишенный творческого воображения.
Это Троцкий. Уж больно отдает обидой проигравшего конкурента. Хотя рациональное зерно есть. Упорный эмпирик, если отбросить обидную уничижительность, которую Троцкий в эти слова вкладывал, верно. А определение «посредственность партии» заставляет задуматься над природой политической силы, в которой эта посредственность становится предводителем. Профессиональных революционеров, в которую в начале века пришел юный Иосиф Джугашвили, была, по сути дела, конспиративным молодежным объединением людей без профессии. Часто, как я уже сказал, недоучек. Один из важнейших ее функционеров, Троцкий, вспоминал впоследствии.
Это было время людей от 18 до 30 лет. Революционеры старше этого возраста насчитывались единицами. Слова «комитет», «партия» были еще новы, овеяны свежестью и звучали в молодых ушах заманчивой мелодией. Вступивший в организацию знал, что через несколько месяцев его ждут тюрьмы и ссылка. Честолюбие заключалось в том, чтобы продержаться как можно дольше до ареста, твердо держаться перед жандармами.
Молодежная организация. Одна из партийных кличек Владимира Ульянова, сторонником конспиративно-революционных идей которого на рубеже веков становится Иосиф Джугашвили, косвенно подтверждает воспоминания Троцкого о молодежности русского революционизма того времени. Лысоватого Ульянова он был несколько старше своих единомышленников, прозвали «старик». Еще незнакомый с ним лично юный Иосиф присвоил себе имя литературного персонажа писателя Казбеги, имя грузинского разбойника, грабившего богачей, Коба. Неказистый, нищий поэт хотел любви и славы, какая была у описанного Казбеги грузинского Робин Гуда. Он верил в слова партийной песни «Кто был никем, тот станет всем» и прилагал их к себе. Ради этого Коба номер 2 был готов не только на лишение и конспирацию, но и, подобно своему литературному прототипу, на грабеж и убийство. Идеи революционного террора еще к концу XIX века прочно угнездились в умах революционной молодежи России. Образец подарили им еще народовольцы. Конспиративная партия профессиональных революционеров, готовящая страну по мысли Ленина к пролетарской революции, не могла существовать без денег. А откуда их было взять, этим молодым, нищим профессионалам без профессии и определенных занятий, целые дни посвящавшим революционному просвещению фабричных, пропаганде, агитации, политическим дискуссиям и размежеванию друг с другом, а также установлению разнообразных внутрипартийных, в том числе и половых, дело молодое, связей. Женщины внутри этих конспиративных тусовок часто переходили от товарища к товарищу, а порой, как это было с Крупской и Лениным, к примеру, назначались в невесты. Женщины же, богатые наследницы, в какой-то момент были избраны в качестве источника пополнения скудной партийной кассы. Были, конечно, взносы местных парторганизаций, часть которых забирали меньшевики. Были и пожертвования вроде страхового полиса, скончавшегося в 1905-м промышленника Саввы Морозова. На современном политическом жаргоне его можно было бы назвать спонсором революционной партии. В ходе революции 1905 года сформировался еще один источник пополнения партийной кассы – экспроприации, а попросту вооруженные налеты и грабежи. Правда, на 4-м съезде временно объединившихся РСДРП большинство делегатов голосовало против этого бандитского способа. Но Ленин и несколько других большевиков воздержались и тут же втайне от партии создали секретный центр «Ленин Богданов Красин», руководивший организацией эксов. В это время, особенно в 1907-м, запомнившимся многим знаменитым ограблением Тифлисского банка, и восходит тайная внутрипартийная звезда Кобы. Молодой человек и в семинарии, и в тюрьме. В 1903-м он уже успел подсесть за организацию демонстрации в Батуми. Тяготевший к лидерству, в теоретических внутрипартийных дискуссиях не удавалось. Еврейские говоруны забивали. Тогда-то он и не взлюбил их, что потом аукнулось. Этот молодой человек наконец-то обрел себя в тайных операциях и навсегда полюбил их. Вскоре его ближайший сподвижник Камо, Тер Петросян и другие большевики были арестованы по делу о Тифлисском эксе. А Сталин, он уже завел себе этот созвучный со словом «Ленин» псевдоним, далеко метил. За причастность к этому ограблению был исключен Кавказским союзным комитетом из партии. Но партии нелегалов, стремившихся к свержению власти, такие профессионалы с уголовным опытом были дороги. И в 1912-м ЦК заочно кооптирует Сталина в свои члены и в состав своего русского бюро. Началось восхождение звезды Сталина на всероссийском горизонте. На рубеже веков. Продолжение в программе «Разница во времени» через 2 минуты.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Освобождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Разница во времени. Диктатор века. К 120-летию со дня рождения Сталина. Что собой представляли революционные группы сталинской юности? Эксы, вооруженные налеты и грабежи. Тайные операции Кобы. Сталинский миф, дошедший до наших дней. Почему культ Гитлера маргинален, а культ Сталина стал чуть ли не мейнстримом? Передачу подготовил и ведет Владимир Тольц. Эфир 22 декабря 1999 года.
Программа Владимира Тольца «Разница во времени». Сталинский выпуск. Сталин на рубеже веков. Сталине, о драме его жизни, о миллионах трагедий, им порожденных, можно рассказывать часами. Что, собственно, я из года в год и делаю. Сегодняшняя тема «Сталин, диктатор века» все-таки уже. О том, каким он был в начале века, речь шла в начале передачи. Сейчас о другом, о сталинском мифе, в котором память об умершем почти полвека назад диктаторе дожила до конца 20 века. Светуний, рассказавший нам о диктаторах Древнего Рима, заметил про одного из них.
Насколько Нерон потерял добродетели своих предков, настолько же он сохранил их пороки, словно родовое наследство.
В смысле добродетелей Иосифу Виссарионовичу, как пролетариату, вождем которого он стал, терять было нечего. Довольно рано духовным предком его стал Владимир Ильич Ленин, а духовной пищей и религией – ленинизм. Николай Александрович Бердяев, на которого ныне с подачи министра внутренних дел любят теперь в России ссылаться даже менты, писал:
«Ленинизм есть вождизм нового типа. Он выдвигает вождя масс, наделенного диктаторской властью. Этому будут подражать Муссолини и Гитлер. Сталин будет законченным типом вождя-диктатора. Ленинизм не есть, конечно, фашизм, но сталинизм уже очень походит на фашизм».
Это было сказано задолго до того, как два диктатора, Сталин и Гитлер, заключили между собой пакт о дружбе и разделе Европы. Договор, по которому они оба, как союзники, начали с раздела Польши Вторую мировую войну. Другое дело, что Гитлер вероломно обманул Сталина и пошел войной на СССР. Та война оказалась тяжелейшим испытанием и трагедией для всего советского тогда народа. И для Сталина лично. И они вместе, Сталин, обманутый своим партнером по разделу Европы, и народ, годами к тому времени планомерно обрабатываемый сталинской коллективизацией, индустриализацией, борьбой с уклонистами, вредителями, церковью, чистками армии, партии, голодом, террором и лестью, они вместе это испытание выдержали. Сталин в накладе не остался. Развязанную им в союзе с Гитлером войну он закончил в стане победителей, увенчанный титулом «Спаситель человечества от фашистской чумы», а проклинаемый всеми Гитлер обуглившимся трупом, засыпанным мусором в воронке от снаряда сталинской артиллерии. Вообще, сопоставление двух этих диктатур, сталинской и гитлеровской, на сходство которых более 60-летий назад обратил внимание Бердяев, тоталитарное государство, государственный капитализм, национализм, вождизм и, как базис, милитаризованная молодежь, все эти общие знаменатели Бердяев выделил уже к 1937 году, очень наглядно демонстрируют то, о чем я уже сказал в начале передачи – эффективность Сталина как диктатора. Он правил куда дольше Гитлера, куда большим количеством подданных и подвластных пространств. В разное время они оба пришли к власти в своих странах, когда те находились в состоянии упадка. Но если Гитлер покончил с собой на руинах собственного рейха, то скончавшийся в кунцевском одиночестве Сталин оставил своим политическим наследникам бедную, но внушавшую миру страх своим термоядерным потенциалом державу. Правда, ныне бытует и другое мнение. Вот что говорит московский мальчишка.
Короче, Сталин был суперкрутой чувак, это мое мнение. Но Гитлер был круче.
Страх и любовь. Вот, собственно, то, что требуют от мира все диктаторы, от Калигулы и Нерона до Гитлера и Сталина. Мало кто любит сегодня Гитлера. Разве что бритоголовые отморозки, гнездящиеся чаще всего в бывшей ГДР. Да их собратья по разуму из русских национал-патриотов. Они и Сталина любят.
Мне очень нравится Сталин. Я сам стою в РНГ. Мне очень нравится диктатура наших вождей. Я о нем много наслышан и с уроков истории, и с телевидения. Я очень приветствую его жесткие меры по отношению других национальностей в общем, я заговорился. Я согласен с тем, чтобы взять 21 век.
Ну вот, к примеру, бывшие питомцы Гитлерюгенда, с которыми мне довелось общаться, никогда этого чувства к фюреру мне не выказывали. Сталин и тут эффективнее. Бывшие юные пионеры, несущие бремя пенсионной старости за чертой бедности посткоммунистической российской демократии, часто хранят о нем самые лирические воспоминания.
В детстве для нас Сталин был главнее всего. Мы рождались с этим. Сталин для нас был отец и родина. В детстве мы играли в игры, чтобы не предать ни Сталина, ни Родину. Нас пытали, и мы терпели, чтобы выдержать все эти пытки.
Разносятся песни все шире, и слава повсюду везде. О нашей единственной в мире великой советской стране. По полюсу гордо шагает, меняет движение рек. Высокие горы сдвигает советский простой человек.
Спустя много лет после смерти Сталина, которые я испытала в 13 лет, когда мы плакали навзрыд и чувствовали, что потеряли что-то огромное, необычное. После этого было много перемен. Приходили разные люди к власти, отчего мы не чувствовали уже сталинской линии. И наша жизнь все ухудшалась и ухудшалась. Я считаю, что роль Сталина в мировой истории, несмотря на всю информацию, которую мы получили после смерти Сталина, она все равно огромна. И его заслуги большие.
Ну, во-первых, он боролся за чистоту партии, марксистскую партию. Это первое. Второе, Сталин создал державу с мощной экономикой, с мощной промышленностью, да и сельским хозяйством. И вот его заслуга. Надо сказать, его даже уважали и уважают нынешние, то есть прошлые руководители других стран. Они видели в нем действительно грозного вождя, грозного собирателя. Морально он чистоплотен, его никто не может обвинить и до сих пор, нигде ни в каких архивах нет, чтобы он был пьяница, развратник, вор и так далее. Это о нем никогда не скажешь.
Америка снова открыта, вот холод, туман и снег. В нее прилетел деловито советский простой человек.
Я пенсионерка. Родилась и выросла при Сталине. Жила в простой семье. Училась, лечилась. Все было бесплатно. Институты все были доступны. Все было бесплатно. Ходила, гуляла. В парк, в клуб, на танцы. Шла домой, никого не боялась. Господи, заводы и фабрики работали. Безработных не было. Сталину досталась страна от лаптя. А к началу войны заводы давали и товары, и вооружение. В стране был большой патриотизм. На фронте бойцы шли за Родину, за Сталина. Мы победили и очень быстро восстановили свое разрушенное. В наше время не было бедных и богатых, все были равны. Никто не строил за рубежом дачи. Господи, и сам Сталин умер на веранде, в подшитых валенках, и никому не досталось из его детей никакого наследства. И когда он умер, все люди вышли проводить его последний путь. Много было слез и горя. Люди к Кремлю пробирались даже по крышам, были жертвы. У меня при нем была хорошая жизнь. Вечная ему память.
Цветет красотой небывалой народного счастья весна. Всемирной надеждою стала советская наша страна. И звезды сильнее заблистали, и кровь ускоряет свой бег, и смотрит с улыбкою Сталин. Советский простой человек, и смотрит с улыбкою Сталин. Советский родной человек.
Советский родной человек Сталин давно уже не улыбается этим старикам. Со времени 20-го съезда партии, а затем, после затянувшейся паузы ползучего сталинизма, брежневской поры, со времени перестройки, литературные публикации, кино, телевидение рисуют им другого Сталина, безжалостного злодея и убийцу, подозревающего всех и вся параноика, стремящегося к мировому господству.
Ошибки мы судим о них только по информации, которую получили от всего, и радио, и телевидение, и газеты. Конечно, ошибки были просто... Мы были все шокированы.
Вся его беда в том, что он погубил много людей. Вот его беда в чем.
И хотя новая власть постоянно улыбается им с телеэкранов и совсем по-сталински продолжает часто уверять, что жизнь стала лучше, стала веселей, эти каждодневно ощущающие свою бедность люди хранят верность божеству своей юности, другу юных пионеров. Умиленно рассказывают внукам о послевоенных снижениях цен, о личном аскетизме отца народов, не в пример нынешнем, о счастливой жизни в несуществующей уже стране, где так вольно дышит человек. Сталин для них, он и в этом эффективнее Гитлера, не только образ их молодости, но и надежда на будущее.
Для нас, для нашего народа, сейчас Сталин имеет огромное значение. Мы это видим уже сейчас. К сталинской эпохе мы приближаемся. Раньше был один Сталин, теперь уже сейчас, вот, взять хотя бы власть нашу, смотрите. Пришел к власти Примаков, потом от Примакова этот Степашин, от Степашина пришла к власти к Путину. Все это люди чекисты. Это та же сталинская, так сказать, стиль руководства, тот же сталинский, то есть жесточайшая дисциплина, порядок, что как раз и понравилось нашему народу. Вот за Путина теперь большой, так сказать, тянется шлейф успехов в Чечне, в стране. Это нравится нашему народу, вот такой сталинский режим. Вот что такое Сталин сегодня.
Разумеется, существующий уже 3/4 века сталинский миф не мог сохраниться в неизменной первозданности. Он многократно обогащался и трансформировался. И если наши современники еще помнят те времена, когда Сталин числился лучшим другом не только пионеров, но и ученых, колхозников, пограничников и чекистов, то давно уже чекисты-мемуаристы попрекают его тем, что он уничтожал их старших товарищей и не послушался предупреждений шпионов о войне, военные за уничтожение перед войной цвета армии, националисты за то, что не разобрался окончательно с чеченцами, евреями и прочими инородцами, коммунисты из той самой партии, где он 3 десятилетия был генсеком, тем, что уничтожал верных ленинцев и нанес смертельный удар мировому коммунизму. одна из нынешних модификаций сталинского мифа, возникшая, кстати, много десятилетий назад за рубежом и объединявшая там часто правых с левыми, сейчас запоздало получила свою новую жизнь в России. Процитируем брошюрку, изданную в США в 1981 году.
Сталин одержал победу над социалистической революцией, уничтожил коммунистическую партию и реставрировал Российскую империю в гораздо более деспотической форме, чем это было до 1917 года. При всем этом он вынужден был пользоваться марксистской фразеологией и скрывать свои истинные цели.
Именно этот тезис о реставрации и скрытом антикоммунизме Сталина издавна объединял за рубежом враждующих друг с другом антисталинистов, от русских эмигрантов-монархистов до троцкистов. После секретной антисталинской речи Хрущева на 20-м съезде к ним, отчасти и не осознавая того, присоединились сторонники борьбы с культом личности, уверовавшие в антикоммунизм Сталина. А ныне, после крушения Советской империи, который автор процитированной брошюры сулил великое будущее на европейском континенте, предупреждая, правда, что чрезмерно быстрое развитие этой империи окажется губительным для европейской цивилизации, для человечества и человечности в мире, ныне эту старую мысль о реставрации Сталином Российской империи подхватили в России и национал-коммунисты, и национал-патриоты, проклинающие Горбачева, Ельцина и иже с ними за развал того, что было создано Сталином. В этой передаче нет ни времени, ни места для дискуссии о том, был ли Сталин настоящим коммунистом или скрытым антикоммунистом. Не стану я спорить и о том, чем отличалась Российская империя от СССР, а августейшей особы из рода Романовых от потомка горийского сапожника. И рассуждать о возможностях воссоздания имперского государства в эпоху всеобщей гибели империи тоже не буду. Моя задача, как я уже сказал, сейчас иная – проследить судьбу и перспективы исторического мифа о самом эффективном диктаторе уходящего века. А миф этот, похоже, как и век, в котором он родился и бытовал, уходит со сцены. Читатели журнала «Тайм» на просьбу назвать 20 главных личностей века про Сталина и не вспомнили. Гитлер в их ответах сейчас на третьем месте. На первом – Элвис Пресли. Эйнштейн на пятом. Президент Рональд Рейган на 10-м. И в двадцатке лидеров и революционеров этого журнала Сталина нет. Хотя там присутствуют и Ленин, и Гитлер, и Мао с Хошимином, и Тэтчер с Горбачевым, и Валенса, и Рейган, и Мандела. Ну да ладно, у них свой заокеанский стандарт. Но давайте обратимся к среде, схожей с той, где в начале века начинал свой диктаторский путь будущий генералиссимус. К российской молодежной тусовке. Гаденькое, доложу вам слово. А прижилось, ничего не поделаешь.
Я думаю, что Сталин – это предводитель России был давно.
Сталин – это бывший президент нашей страны, который правил в начале, по-моему, 20-х годов, я точно не помню. И вот по словам там моей мамы, он правил довольно-таки хорошо. А вот так я больше ничего о нем просто сказать не могу.
Сталин – это такой правитель нашей страны, который очень хорошо правил. Вот, и при нем наша страна была очень великой державой.
Ну, насколько я знаю, Сталин это в прошлом был генеральный секретарь СССР. Ну, вообще-то, так сказать, лидирующий оппонент, которому он правил, это была тирания. Ну, в принципе, все гулаги, которые он создавал для того, чтобы править страной, создавали в глазах остальных стран, выглядел как железная рука. Ну, ничего хорошего о Сталине сказать, в принципе, нельзя, кроме того, что он переубивал народа, несколько миллионов.
Он был, когда Россия победила, когда Вторая мировая война была.
Он запретил христианство, посадил в тюрьму много священников, он уничтожил очень много человек. А в его время страна была очень великой державой, там много у нее ресурсов было. То есть он восполнял все то, можно считать, что он восполнил все то, что мы потеряли в это время.
Зачем такой тиран нужен?
который, можно сказать, всю Россию не только там продал. Я даже не знаю, что еще можно сказать.
Это был диктатор, который в своем правлении сделал что-то и хорошее, и плохое. В общем-то, он в какой-то степени запомнился некоторым старым людям как хороший очень человек. То есть он довольно-таки так сносно управлял страной. Особенно на себя там не работал. Он пытался сделать что-то для государства. А с другой стороны, он просто очень много народу истребил. Вел себя как последнее.
Не буду. Ну, я не знаю, кто такой Сталин. Я не взял бы его в 21 век. Потому что он был коммунистом. А нам не нужен коммунизм.
Иосиф Сталин был вождь СССР, Советского Союза. Он был одним из самых суровых вождей. Ну, президент, царь. Он был настолько жестокий, что он мог просто вот в ссылку послать куда-нибудь. Ну, отослать. У него было много инцидентов всяких. Ну, например, он, по-моему, Брежнев, что ли, трубкой ударил, который курил постоянно.
Мы не проходили еще про Сталина.
Мертвых диктаторов поначалу перестают бояться, потом любить, потом ненавидеть. Кажется, последний их покидает мирская слава. Когда их жизнь и деяния становятся лишь предметом внимания исследователей прошлого, да тема из учебника, про которую лукавый школьник может сказать «это мы не проходили», их время, похоже, проходит.
Ялам госалама, хвалисти скардиши ахо, чай гуляш чай, тика-тика.
Сталин на рубеже веков. В работе над этим выпуском программы «Разница во времени» в Москве участвовала Анна Донковцева. Автор и ведущий Владимир Тольц.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Александр Гиннес.
На свободе я провел полжизни, и ее, и моей. Понятно, что за 30 лет многое менялось. Сперва радио было источником честной информации, потом ее интерпретации, теперь и того, и другого. Но для меня свобода была прежде всего средством связи и устройством для общения. Умного, увлекательного, дружеского и, конечно, публичного. Помню, как все это началось в прокуренном кабинете Гендлера, где мы с Довлатовым, Вайлем и Парамоновым решали, в чем, собственно, смысл свободы, как с прописной, так и со строчной буквы. В советской пропаганде, пришли мы к консенсусу, нельзя отвечать антисоветской, ибо такой нет и быть не может. Более того, сама антитеза Востока и Запада – идеологическое насилие над здравым смыслом. Люди разные не потому, что они живут по разные стороны железного занавеса. Они разные, потому что они люди. И советской жизни противостоит просто жизнь. А это, конечно, сложнее. Добравшись до этого тезиса, мы пришли в восторг. Ведь антисоветским оказалось все, что попадало в кругозор. Задача заключалась в том, чтобы разделить опыт свободы с теми, кто его лишен. О том, что это значит для наших слушателей, я узнал от замечательного переводчика Виктора Голышева. «Слушая радио, — писал он, — я понял, есть колоссально широкий мир, где ты не должен выбирать, за них ты или против». 90-е годы были апофеозом свободы слова, и в наших программах оно часто звучало по-человечески. Прививая измордованный русской речи язык дружеского, но не фамильярного общения, мы обо всем говорили без звериной серьезности, непреклонности и мата. Со слушателями мы общались на равных, не притворяясь ни умнее, ни глупее их. Мы с ними дружили, как друг с другом, и это чувствуется даже в записи. Тогда, как, впрочем, и сейчас, мне казалось главным втянуть слушателей в круг собеседников и соучастников. В наших разговорах, выходящих в эфир под эгидой рубрики «Поверх барьеров», собралась лучшая компания Русской Америки. Философ и поэт Борис Парамонов, поэт и философ Владимир Гандельсман, музыковед и культуролог Соломон Волков, охотник и огородник Владимир Морозов, книжница Марина Ефимова, кинорежиссер Андрей Загданский, королева репортажа Рая Валь и бесчисленные гости передачи, с которыми мы говорили только о том, что интересно им и мне. Одни называют эти беседы саркастически, игрой в бисер. Другие напыщенно именуют просвещением. Но мне кажется важным, чтобы радио лечило от интеллектуальной глухоты и апатии. Ведь вокруг живут не только инвалиды телевидения. В каждом городе России есть три сестры, которые мучаются от одиночества и ностальгии по культуре. Помочь им найти своих или воспитать их – вот достойная задача нашего проекта. Лучшим писателем 90-х был, с моей точки зрения, бытописатель и метафизик постсоветского мира Виктор Пелевин. Вот отрывок из посвященной ему передачи «Феномен Пелевина». Пелевин – поэт, философ и бытописатель пограничной зоны. Он обживает стыки между реальностями. Вместе их встречи возникают яркие художественные эффекты, связанные с интерференцией. Одна картина мира накладывается на другую, создает третью, отличную от первых двух. Писатель, живущий на сломе эпох, Пелевин населяет свои тексты героями, обитающими сразу в двух мирах. Советские служащие из рассказа «Принц Гасплана» одновременно живут в той или иной компьютерной видеоигре. Люмпин из рассказа «День бульдозериста» оказывается американским шпионом. Китайский крестьянин Джуань – кремлевским вождем. Советский студент оборачивается волком. Но изобретательнее всего тема границы обыграна в новелле «Миттельшпиль». Его героини, валютные проститутки Люся и Нелли, в советской жизни были партийными работниками. Чтобы приспособиться к происшедшим в стране переменам, они поменяли не только профессию, но и пол. Все эти искусные фабульные кульбиты критики часто сводят к анекдоту. Но чтобы оправдать такой критический редукционизм, надо лишить пелевинскую прозу второго аллегорического плана. Дело в том, что граница у Пелевина – это провокация, вызывающая метаморфозу, которая подталкивает героя в нужном автору направлении. У Пелевина есть месседж, есть свой символ веры, который он раскрывает в своих текстах и которому он хочет привести своих читателей. Drinking and we're dancing and the band is really happening and the Johnny Walker wisdom running high. And my very sweet companion, she's the angel of compassion. She's rubbing up the world against her thigh. За 20 лет многое изменилось и исчезло. Довлатов умер, Ивайль умер, и Гендер умер. Советская власть тоже умерла, но не совсем, а как зомби. И я по-прежнему говорю в микрофон то, что думаю, то, что хочу, о том, что мне интересно, а кому-то, надеюсь, нужно. Говорят, что радио устарело. По-моему, это прекрасно. Архаичное, как Гомер и сплетни, оно пестует интимное общение. Ведь радио – это шепот с неба.
Александр Генис. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Археология прошлое. Программа об истории и памяти. Историк Алексей Юдин и его гости в студии беседуют о том, как, живя в настоящем и изучая прошлое, заглянуть в будущее. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать. Заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать. Тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».